Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский дирижер Микола Селянинович и русские соловьи. Авторская программа Бориса Чернова и соавторов Андрея Аполлонова и Владимира Нефедова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня переходим к прослушиванию полной записи Бориса Годунова с Александром Пироговым, осуществленной Николаем Семеновичем по своей же постановке в Большом театре в 1948 году и записанной уже в году 1949. Но сначала заканчиваем слушать фрагменты воспоминаний Андрея Николаевича Сизова на вечере памяти дирижера в музее квартиры Голованова в 70-х годах прошлого века.
И мне приходилось вступать по его знаку. Причем, как правильно сказал Григорий, он только посмотрит, и за 20 метров видно, что он хочет. Именно искусство Голованова, он не был интерпретатором. Это как раз в своих воспоминаниях Игорь Федорович Стравинский очень ядовито говорит об этих интерпретаторах. И когда шла его симфония, я ведь больше всего боялся, чтоб не было какой-нибудь интерпретации. Ну вот мы сейчас наслушались интерпретацией, хватит, сыщем. А у Голованова была не интерпретация, а было творчество. Сотворчество. Ведь в сущности-то мы знаем, что у каждого дирижера, ну это какое-то таинственное для меня искусство, но тот же оркестр, те же ноты, и у другого дирижера это одно, у этого совсем другое. Я вот могу сказать, что я одно время в концертном зале, благодаря тому, что я туда свободно ходил, я слушал шестую симфонию Чайковского нарочно в исполнении вот теперь уже 23 дирижеров, начиная с Николая Малько, Вячеслава Ивановича Сука, Политова Иванова, Феликса Вейнгартнера, Клемперера и так далее. И Рафаэль Кубеликов в наше время, и Александр Шамильевич Эмилик Пашаева. Феликс Вейнгартнер – это было нечто колоссальное по масштабу, по знаменитости. Он был единственный раз в Москве. И все-таки чемпионами шестой симфонии, я считаю, противоположных, кажется, по своему дарованию дирижеров Николая Семеновича и Александра Шамильевича. В опере они были очень разные, но это мы зайдем далеко. Правильно говорили о сравнении с живописью искусства Голованова. Да, недаром он любил Архипова, недаром он любил и Рябушкина, Сурикова, уже об этом говорить нечего, потому что Хованщина, разве это не суриковский сюжет? Дать Хованщину дирижеру исполнить, это надо было проникнуться глубиной русской истории и психологии русского народа, а она ведь очень сложная. И есть и свободолюбие, и прочее, но это свободолюбие иногда приобретало фанатическую силу, как Досифей, как неистовый протопоп Аввакум, как Никита Пустослев. Федор Федорович Федоровский, художник, перед которым я преклоняюсь так же, как и Николай Семенович. Это был такой дуэт, совершенно неповторимый, и оба они создавали нам исторические полотна. Я, например, не представляю себе Голованова за пультом Манон Чосан. Все это для него мелко. Это был, если взять из Блина, то Василий Буслаев, Илья Муромец, он сам. Когда он дирижировал Богатырской симфонией, это он свою автобиографию рассказывает. По моему глубокому убеждению, за 50 лет существования Советского Большого театра в нем было два действительно крупных режиссера. Это Владимир Аполлонович Ложский и Леонид Васильевич Баратов. Они действительно создавали нам исторические полотна, а не Труяя. Даже лирические сцены Евгения Онегина Баратов поставил как широкую историческую панораму. И в Бременском балу там были воссозданы и Бенкендорф, и Геккерлин, и Дантес, и все это, понимаете ли, испанский посол. И дар был у Баратова проникать в индивидуальность актера. И, но режиссеру это положено. А дирижер... Я помню, например, такую вещь вот в отрыве Бронислава Яковлевна. Пела Баклина, Лидия Александровна, по-моему, на репетиции. Она тоже вот пела на репетиции отрока. И вот, значит, когда отрок малый, ты моложе всех, ты взбеги-ка на церковный верх, посмотри, не дает любовь нам знамения. Она, значит, это потихонечку пошла на лестницу. Николай Семенович остановил оркестр и говорит: «Лидия Александровна, ногами мне надо!» Она говорит: «Позвольте, Николай Семенович, а чем же еще можно идти?» «Да не ногами, а ногами! Там же у вас гамма!» То есть, вы понимаете, для него это просто такой мелкий штрих, который мне запомнился, до чего Николай Семенович был требователен к единению действия и музыки. Бориса, вот я вспоминаю не этого, а того 30-х годов постановки Лосского и Значит, Николай Семенович, можно смело говорить именно постановка Ласкова и Голованова, потому что и Федоровского. Не три отдельных человека, а это было единое трио. Это еще было, значит, в конце 20-х годов, начале 30-х. Вот, товарищи, говорится правильно о звуковом и творческом диапазоне Голованова. И это и в Борисе было, и в Салтане, и в Игоре. И здесь, вы посмотрите, от сцены в Тереме до смерти Бориса и до Кром. Значит, пролог о народной беде. Русский народ был разорен войнами Грозного. Другое дело, что России необходимо было выйти к морю, она задыхалась, и мы били, и нас били. Но голод, он мне как-то в интервью сказал, а молодежь просил его дать интервью, он говорит, ну что вот вы пристали, молодежь, молодежь, нас никто не опекал, а мы работали, а сейчас, говорит, молодой певец, его приняли в большой театр. Он выходит, ему партия 16 тактов, он мотается, как цветок в проруби. Понимаете, вот. И поэтому, понимаете ли, вся эта легенда о головановской грубости и резкости, она происходит из того, что если ты пришел в большой театр, так, сволочь, работай! А он был такой, я хотя не оркестрант, но у меня впечатление, когда я сидел на оркестровых репетициях иногда, где-то на 15-м пункте скрипач что-то не дотянет, а для него как бормашина. И он взрывался. Ну, что ж, зато был театр, а не золоченый саркофаг. В этом театре были люди, и надо сказать, конечно, что Николаю Семеновичу и повезло на актеров. В то время были такое созвездие актерское, что просто вот даже глашатай в Лаенгрине, и то вот пел Иван Павлович Булак, прекрасно, понимаете? В Борисе я слышал, так сказать, и сопровождал четырех исполнителей: Александра Степановича Пирогова, Леонида Филипповича Савранского, который к этому времени уже редко пел, Рейзена и Политковского Владимира Михайловича. И все они актерские были совершенно разные. Но, конечно, и Политковский, и Савранский были хорошие актеры, но выше всех все-таки, и Бронислав Яшин не даст соврать, был, конечно, Александр Степанович. Надо отметить, что способность к дирижерскому перевоплощению Голованова может быть особенно заметна именно в Борисе. Народная скорбь в прологе и в сцене у Василия Блаженного, торжество в коронации, эпос в сценах Пимена, лирика, кая нежнейшая и страстная, одно и то же время в сцене у фонтана, блеск польского бала, полонеза, трагедия в сценах Бориса в тереме и финал в Думе, и, наконец, народная стихия бунта под Кромами. Вот там уже Голованов действительно размахнулся во всю свою силу. А в сцене у фонтана вот это «О, царевич, умоляю», это настолько звучало вкрадчиво, как змея. И, наконец, опять-таки, финал самозванца. Поэтому Борис является одним из, безусловно, интереснейших произведений дирижерского искусства Голованова.
Прежде чем начнем слушать оперу, скажем, как и обещали, о сокращениях из заглавных букв на партитурах, поставленных Головановым и расшифрованных Ольгой Ивановной Захаровой. Итак, ССС, Святый Серафим Саровский или Святый Сава Старожевский. ССР, то же, что и в предыдущем, с добавлением слова «радуйся». И, наконец, ИВ, ПМ, наверное, некоторые уже догадались. Это Иверская Божия Матерь. ИВ, БМ, помоги. Вот он, главный ключ к пониманию того, как Николаю Семеновичу удавалось добиваться того, чего только он добивался и в опере, и в симфонической музыке. А Борис Александрович Покровский вспоминает такой эпизод. На репетиции Бориса Годунова в прологе хор поет, православные, и смотрит в сторону дирижера и оркестра. Николай Семенович останавливает оркестр и обращается к хору. «Что вы сюда смотрите? Где вы тут видите православных?» Переходим к опере. Пролог. Картина первая. Во дворе Новодевичьего монастыря пристав угрозами заставляет собравшийся народ просить боярина Бориса принять царский венец. Борис упорно отказывается. Об этом сообщает народу думник дьяк Щелкалов. Проходят калики перехожие, ратующие за избрание Бориса. Пристав оглашает указ бояр. Завтра все должны быть в Кремле и ждать там приказаний. Вторая картина. Народ, собравшийся перед Успенским собором Кремля, славит Бориса, согласившегося венчаться на царство. Но торжество не радует государя, тягостные предчувствия терзают его. В келье чудового монастыря монах Пимен пишет летопись о Борисе, повинном в гибели законного наследника престола царевича Дмитрия. Убийством заинтересовался молодой инок Григорий Отрепьев. С волнением узнает он, что царевич был его ровесник, и в нем зреет план назваться Дмитрием и вступить в борьбу с Борисом. Рассказывает забавный эпизод из этой сцены. В келье Михайлов Пимен говорит Нелепу, Григорию, «Подай костыль, Григорий», встает и уходит. Нелеп подходит к столу закавычено, открывает летопись закавычено, листает ее, и на одной из страниц, надо думать, там, где в партии Пимена стоит форте, то есть громко, видит яркую надпись карандашом «Не рычи, Голованов». Действующие лица и исполнители. Борис Годунов, Александр Пирогов, Феодор, его сын Бронислава Затогорова, Ксения, дочь Бориса, Елена Кругликова, мамка Ксении, Евгения Вербицкая, князь Василий Иванович Шуйский, Никандр Ханаев, Андрей Щелкалов, думный дьяк, Илья Богданов, Пимен, летописец Максим Михайлов, Григорий Отрепьев, самозванец, Георгий Нелеп, Марина Мнишек, дочь сандомирского воевода Мария Максакова, беглые монахи Варлама Василий Лубенцов, Мисаил Василий Якушенко, шинкарка Александра Турчина, юродивый Иван Козловский, Никитич пристав Сергей Красовский, боярин Хрущев Александр Перегудов, Митюха крестьянин Иван Сипаев. Хор-оркестр Большого театра под управлением Голованова, запись 1949 года.
Thank you. бабы не готовить.
А ты что за упащий? Ты ж киськом не летал.
Ой, привет, привет, душа. Стонет земля.
страх невольный. Слабейшим предчувствием сковал мне сердце.
последнее сказание, и летопись окончена моя. Окончен труд, замешанный от Бога. Мне близок день. Лампада погорает. Еще одна после.
Мальчик сидит, да пишет. И дремотой, знать, во всю ночь он не смыкал очей. Люблю его смиренный вид, когда душой гнусен отрушенный, спокойный, величавый, он летопись свою
проснулся, брат.
Благослови меня,
благослови тебя, Господь, и днесь, и приснов, и вовеки.
Ты все писал, и сном не позабылся, а мой покой бесовское мечтание тревожило, и мрак меня мутил. Мне снилась лестница крутая, вела меня на ночью, с высоты мне виделась Москва, что муравейник ворвал внизу, но дождь не кипел, и на меня упадут за цветом. Страшно становилось, и падая в кровь, я пробуждался.
Молодая кровь играет. Смиряй себя молитвой и постом.
Я лукавая, честной отец, хотелось мне тебя спросить, каких был лет царевич убиенный?
Он был бы твой ровесник и царствовал. Но Бог судил иное, он и запретельно пьющим заключу. Грамотой свой разум просветил, тебе мой труд передаю. Описывай ему сына лукава, все, чему свидетель в жизни будешь, войну и мир, управля судари. Пророчества и знамени небесны. А мне пора, пора уж отдохнуть. Звонят за утренний. Благослови, Господь, своих рабов, подай косты.
Что тем отшельник темной келье, здесь на тебя донос ужасный пишет. И не уйдешь отсюда людского, как не уйдешь от Божьего.
Продолжение в следующей передаче.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.